Когда человек, наделенный очищенным разумом и очищенной мыслью, спокойно помышляет «Я есмь Он», спокойно помышляет «Я есмь Он», когда благодаря знанию достигнуто истинное распознавание, когда высший атман, цель знания, утвердился в сердце, когда тело достигает состояния успокоения, то он освобождается от блеска разума и способности постижения.
Так, здесь говорится, человек освобождается от своей кармы, когда он медитирует «Я есть он». Сухам таттвамаси ахам брахмасми. Это все махавакьи, над которыми мы медитируем, чтобы осознать тождество с Абсолютом. Однако медитировать таким образом можно, когда наш разум очищен. Если разум не очищен, мы не можем медитировать. Либо мы можем воображать, будто бы мы медитируем, а на самом деле это не будет истинной медитацией. Либо мы будем пытаться, но ничего не получится. То есть мы сидим, медитируем, я есть он, ахам брахмасми, сохам. А он говорит, а ты вот такой-то, а ты вот такой-то, а вон то посмотри. И в момент, когда мы думаем о чем-либо, смотрим, наш ум отождествляется с тем, и все это противоречит нашей медитации. Мы думаем, ахам брахмасми, сохам. А он говорит, нет, ты тот, кому нравится вон тот человек. То есть любой акт – это всегда акт идентичности, идентификации. Или нет, ты тот, у кого есть привязанность там, к таким людям. Или ты тот, кто любит сладкое. Ты не брахман, ты тот, кто любит сладкое. Или если нам не нравится что-либо, мы думаем, ахам брахмасми, а в уме есть тенденция. Ты тот, кому не нравится там, вот эта практика, или вот этот человек. Или ты тот, кто выносит оценки и суждения по поводу вот того человека. То есть любое наше отождествление при восприятии, при привязанностях, при желании, оно сразу влияет на нашу идентичность. Или ты тот, кто желает иметь там кровать. Вот, допустим. Сангхати. Ну, любое, к чему мы хоть немного позволили уму зацепиться, поймать себя, вот, сразу влияет на нашу идентичность. И мы медитируем ахам брахмасми, а ум медитирует. Ты тот, кто любит тапочки. Ты тот, кто любит там красивое сангхати. Ты тот, к чему ты привязан. И мы должны высматривать, буквально выслеживать свой ум, где мы, к чему мы привязаны. К какому желанию, к какому человеку, к какому оценочному суждению, к какой идее мысленной, концептуальной, к какому комфорту, к какому состоянию ума, к какому предмету быта, там, допустим. Иногда ведь мы становимся монахами, отрекшимися от дома и от мира, но все равно есть какие-то предметы, допустим, которые нам нравятся. И не дай бог кто-то их возьмет. Например, ноутбук. Мой ноутбук. Никому не дам. Попробуй кто-то залезет туда. Это же моя собственность. Запомните о монахе, бритоголовые монахи, покинувшие дом. У вас ничего нет. Когда вы приняли обеды, у вас нет дома, нет семьи, нет имущества. Только когда вы будете это помнить, вы будете всегда сильными. Вы не дадите уму привязаться. И ум тогда не помешает, он вас не отождествит. Он вас не отождествит в момент тогда, когда вы заявите сохам, ахам брахмасми. Никакая идентичность вам не помешает. Все мы очень долго жили в идентичностях, все мы очень долго привыкали к идентичностям. Нелегко, даже в монашестве это. Тем не менее, надо вот по капле выдавливать из себя вот эти привязанности и менять свою идентичность на более высокую. По капле буквально находить, где ум зацепился, где у него есть старые шаблоны ума. Бывает легко отречься от материального. На самом деле, ничего сложного, если ты по-настоящему сделал выбор монашеский. Но нелегко отличиться от тонкого, от внутренних желаний, привязанности ума, от тенденции ума. Бывает, снаружи ни к чему не привязан, хоть могу как нага баба ходить. А в уме-то сколько? А в уме я не нага баба. А в уме я владелец. Чего владелец? Владелец идей, любимых концепций, любимых состояний, любимых амбиций, любимых оценочных суждений. По каждому поводу у меня уже есть, что сказать всем. И я так к этому привязан и так напористо настаиваю на своих концепциях. Как бы. Это значит, я любимец этих концепций. Значит, я снова привязался, но к более тонким вещам. И иногда я превзошел концепции и понял, концепции – пыль, концепции – ничто. Желание тоже пыль, желание ничто. Иногда ведь мы оставляем желание. Бывает парадокс. Концепции растворяешь, а желание оставляешь. Какие-то внутри есть любимые образы, любимые визуализации. И тогда снова думаешь, ахам, брахмасми, а ты образ. И образ, он определяет нашу идентичность. Какая-то старый ход мыслей. И любой ход мысли, он выскакивает, если мы не успеваем растворить его, он становится нашей новой идентичностью. И с образом есть бхава. И это тоже мешает. Разные тенденции ума. И здесь надо безжалостно находить все тенденции ума, чтобы позволить их растворить. Потому что любая тенденция ума может стать нашей идентичностью. А наша идентичность – это наше новое тело, наша новая карма. И йоги, которые прорываются через мирские привязанности, отсекают желания ума и отсекают внутренние амбиции и концепции, они тогда входят в медитативное состояние. И они где-то уже более свободные люди, чем обычные. И тогда у них начинаются самые тонкие, такие очень незаметные иллюзии. Сложнее всего распознать блаженство. Допустим, ты медитируешь ахам брахмасми, а здесь такое блаженство. Ты думаешь, так, порадоваться мне этому блаженству или ахам брахмасми? Тут как бы начинает ахам брахмасми очень тонкое, очень запредельное. Оно, конечно, величественное, но вот блаженство рядом, оно осязаемое. Можно просто расплыться в улыбке, сказать, как здорово. Медитация. Ахам брахмасми, надо еще куда-то подниматься, неизвестно что исследовать. Все неясно. Мы думаем, дай зацеплюсь за блаженство, вот порадуюсь и удовлетворюсь этим. Чуть-чуть усну в этом блаженстве. Это что значит? Готовишь себе трон на небесном, в небесных мирах сансары, рядом с Индрой где-то во дворце. Готовишь себе тело во дворце Индры. Придворного секретаря Индры какого-нибудь. Не готовишь себе трон освобождения. Готовишь себе трон в сансарных мирах. Когда ты устанавливаешься в блаженстве и позволяешь этому блаженству тобой владеть, идентифицируешь себя с ним, не проблема переживать, понимаете? Очень тонкий момент. Переживать блаженство и идентифицировать себя с ним. Это разные вещи. Можно ведь его переживать и не идентифицировать. Совсем по-другому. Но когда ты идентифицируешь, устанавливаешь идентичность, то есть считаешь, это блаженство есть я, и отсутствует вичара, вичара спанда, вивека вайрагья, самоосвобождение и самоотдача, то есть ты присваиваешь блаженство, не даешь его Богу. Вот тогда оно становится троном в сансарном дворце Индры. То есть сваргалоку ты себе создаешь карму бога страсти, кармического бога. И когда мы превосходим ясность, тонкие образы, тонкие идеи, имеющие форму, Медитируем Ахам Брахмасми. У нас не устанавливается идентичность. Мы поднимаемся выше. Мы превосходим мир Индры. И мы превосходим мир Рупалоки. У нас не устанавливается идентичность на уровне формы. А если мы ясность не превосходим, то что? Мы цепляемся за форму. Возникают прекрасные образы, прекрасные формы. Все это называется ясность. Тончайшие виды мудрости, очень тонкие виды мудрости. И мы к ним привязываемся. И снова устанавливается идентичность. Мы создаем карму стать Богом в мире формы. Не просветленным Богом, как иллюзорное тело Дататреи, а просто кармическим, высокосатвичным, сияющим Богом в мире формы, но не обладающим недвойственностью. Непросветленным Богом в мире формы. Стать небожителем. Очень тонкие уловки для йога. Многие думают, да мне бы стать небожителем хоть как-нибудь с осознаванием идентичности Брахмана, без осознавания. Мне бы вообще вырваться из этого человеческого восприятия. Для обычных людей, да, это высокое достижение. Получить в небесном мире рождение и получить форму божества Джаналоки. Но если в этом нет распознавания, это почти освобождение в каком-то смысле. Но если нет распознавания Абсолюта, и в этом есть состояние цепляния, и есть только Дхьяна, это не вечное состояние. Наконец, тот, кто превзошел форму и ясность, переживает состояние немышления, бесформенные Дхьяны. Состояние пустоты. Но эта пустота причинного тела не есть еще истинное пробуждение. Если он за нее зацепится и создаст свою идентичность, он привыкнет к своему расширенному, безличному, бесформенному, величественному состоянию. Но он не будет его исследовать, это величественное состояние. Вместо этого он будет отождествлять себя с ним. И утверждать свое тончайшее эго в виде бесформенного Бога. И это тоже ловушка бесформенности, в которой заклинивает в каком-либо состоянии Дхьяны. Бесформенность, переживаемая как созерцательное присутствие, ловушкой не является. А когда она является ловушкой? Когда она переживается в форме Дхьяны. Вот в форме Дхьяны есть зацепленность за пятую Дхьяну, за шестую и седьмую. И есть цепляние за покой. Вот есть цепляние за Дхьяну и за покой бесформенного состояния. Тогда это становится ловушкой. Я создаю свое новое эго. И вот, чтобы утвердиться, Махаваки Ахам Брахмасми, ты есть то, мы должны пройти все вот эти тонкие цепляния, все эти ловушки, начиная от грубых желаний, концепций, тонких тенденций ума, материальных, до самых тонких внутренних. Если о грубых желаниях все понимают, все говорят, концепциях, то самые тонкие, внутренние, распознать очень сложно. Йоги, даже великие йоги, даже отрешенные йоги, где-то попадаются на тонких состояниях. И вот здесь задача настолько развить свою вивеку, распознающую мудрость, настолько овладеть вичарой, чтобы мы не попались ни на каких тонких состояниях, но на грубых тем более. Те, кто на грубых попадаются, они подобны детям. Те, кто попадаются на средних, подобны подросткам. Те, кто попадаются на тонких это великие, но не имеющие воззрения или не имеющие правильного созерцания. И только те, кто растворил самые тонкие, ни на чем не попадаются и достигают обители Брахмана. И вот наша задача так развить свою вичару вивеку вайраги, чтобы не попасться нигде и не создать никакую ложную идентичность, кроме Абсолюта. А из этой идентичности Абсолюта, вот пожалуйста, тогда можно создавать тело Ишвары, форму Ишвары, антахкарну Ишвары, иллюзорные тела Ишвары. Это традиционный путь Адвайта Веданты, традиции ситха. Мало религий вообще обладают способностью распознавать подобные вещи. они говорят о спасении в общем, о райском перерождении, о спасении души, особо не вдаваясь в эти все подробности. Но святые древности, которыми принадлежит наша традиция, детально изучили все эти методы обретения абсолютного знания, все ловушки и как надо воспитывать ум, чтобы их обойти.
Что пользы в молоке, вкусившему нектар? Также, что пользы в ведах, познавшему своего атмана? Йогу, насытившемуся нектаром высшего знания, нечего больше делать. Если же есть что делать, то он не знает истины.
Итак, надо запомнить это. Йогу, насытившемуся нектаром высшего знания, нечего больше делать. Он уже все сделал. Ему нечего делать в мире людей, ему нечего делать в мире богов, ему нечего делать в мире адов, в мире асуров, в мире животных, в мире претов, в мире петрисов. Ему нечего делать в мире форм, ему нечего делать в мире без форм. Он находится в измерении пурнатва, полноты. Я уже все сделал. Ни одна карма не может стать его собственной кармой. Он пребывает в недвойственном состоянии, недеянии. У него нет делания, нет делателя. Энергии могут проявляться через него как лила, но у него нет понятия «я должен это сделать, я делаю, плоды принадлежат мне». Лилы, игры будут происходить беспрестанно. В божественных мирах, асурических, в мирах пишачий, претов, голодных духов, адов, в небесных мирах, в мирах богов без формы, где угодно. Но это не будет личностным деланием, это будет игрой энергии. Если же у нас есть что делать, означает, что наш ум создает новые концепции делания, у него есть невидение. Обычно, что делать, нам говорит ум. И он говорит в соответствии с нашим отождествлением. Но если нам удается растворить ум, уходит отождествление, и мы остаемся в состоянии недеяния, мы обнаруживаем, что это действие, оно, в общем-то, было не нужно. Оно было нужно только потому, что наш ум выдумал его, и оно, если это не примитивные нужды тела в данном измерении, все остальное является выдумками ума. Если мы последовали за этими выдумками, не отдали их Богу, не освободили, не произошло самоосвобождение, это становится нашим действием, нашей кармой. Как действуют йоги? Они оставляют необходимое действие для тела, небольшой минимум. А в остальном действуют спонтанно. Спонтанно это не значит, ну, делать, что взбредет в голову. Сегодня то другое это. Спонтанно означает, что их действия исходят из недвойственной природы, и оно ничем не мотивировано на уровне человеческой кармы. Оно обожествлено, оно благословлено, оно инспирировано божественным. И в относительном мире оно может выглядеть очень продуманно, очень логично, но оно имеет полностью другую природу. Оно имеет спонтанную природу, недвойственную, самоосвобожденную. В нем нет ни капли эгоизма.
Даже находясь вдали, атман не находится вдали. Он лишен тела, даже находясь в теле. Внутренний атман бывает всепроникающим. Очистив сердце, думая о спасительном «я все сущее», йог узрит высшее счастье. Словно вода в воде, молоко в молоке, масло в масле, также становится неразличимым и атман, живого существа от высшего атмана.
Итак, как же нам избежать всех этих ловушек и осуществить такое растворение и освобождение? Это возможно, если вы, упражняясь в медитации Махашанти, успокоение ума, а реализовываете состояние недвойственной пустотности. А затем и это состояние недвойственной пустотности растворяет ваши двойственные представления и цепляния. Обретаете первое просветление. А затем вы обретаете второе просветление, когда привносите в послемедитационный период состояние недвойственной пустотности в движение. Позволяете уму двигаться и в это время созерцать пустотность. Речи двигаться, тело двигаться, чувством воспринимать. Идете ко второму просветлению. Первое просветление временно. Даже если вы его реализовываете в медитации пустоты, оно исчезает, как только вы начинаете думать. То есть, пока вы были в глубоком состоянии света и пустоты, оно очень величественное, и вы чувствуете себя подобными Будде. Вот вы встали, медитация закончилась, мысли начались. Мысли активировали чувства, восприятие началось. Восприятие активировало в уме ассоциации. Забурлили энергии в чакрах. И вот вы подобны обычному человеку. Вашего просветления как и не бывало. Это означает, что истинное пробуждение заключается в привнесении в пустотность в каждый акт своего действия. Но чтобы привнести пустотность, вы ее должны хотя бы пережить. Иначе что вы будете привносить? И вы должны спросить себя, есть ли у меня медитативное переживание пустотности, достаточное, чтобы я мог привнести его в переживание, в мысль, в концепции, чтобы это переживание удерживалось и достаточно долго удерживалось, и чтобы я мог растворить. Верю ли я в эту пережитую пустотность? Это на самом деле непростые вопросы даже для продвинутых йогов. Кто-то может сказать, да я никогда в жизни не переживал пустотность. Кроме своего ума ничего не переживал. Что делать тогда? И вот здесь, если у вас есть вера, преданность и метод Анутара Тантры, вы можете миновать этот путь, и вы можете пойти другим путем. Как, не переживая пустотности первого просветления, сразу идти ко второму просветлению? Почему говорят, что Анутара Тантра дает просветление за одну жизнь? Потому что, чтобы первую пустотность, первое просветление пережить, надо, может быть, одна жизнь, может, несколько жизней, и то, дойдешь ты до нее или нет, еще непонятно. Говорят, путь многих жизней. Сначала очищай желания, накапливай заслуги, хорошую карму на небеса. Для мирянина это вообще закрытый путь, даже не надейся, потому что, чтобы первую пустотность, первое просветление пережить, надо от всего отрешиться, а как мирянин может это сделать, если его жизнь противоположна? И даже для монаха много жизней, несколько жизней, переживешь пустотность, а потом ты будешь учиться ее привносить во всякое восприятие. Анутара Тантра говорит, метод за одну жизнь. И здесь что важно? Вера, преданность, гуру-йога, метод упая, правильное применение метода. Она говорит, раскрывай природу ума, применяя метод созерцания. Пребывай в естественной осознанности, подобной пространству прямо сейчас, не ожидая, пока когда-нибудь в тхьяне ты переживешь пустотность в восстановленном состоянии. Позволь двигаться мыслям, уму и концепциям, но при этом работая с естественным состоянием осознавания так глубоко, чтобы они все растворялись. Как будто ты уже пережил первое просветление пустотности. Другими словами, вы как бы притворяетесь быть просветленными. Но вы притворяетесь искренне, в том смысле, что вы делаете это профессионально. Как? Вы не воображаете это. Типа, я просветленный. Это все глупо, это не сработает. Вы практикуете метод упаю. То есть слово «притворяетесь» означает, вы преображаетесь, вы настраиваетесь на просветленное измерение, как будто вы им владеете уже. И вот метод упая – это и есть настройка на просветленное измерение. Это санкальпа. Если вы работаете с санкальпой, то в тот момент, когда вы с ней работаете, вы настроены на просветленное измерение. Но вы должны верить в метод, вы должны с ним работать. и никогда от него не отвлекаться. Он должен стать вашей сущностью. То есть условие такое, вы все равно не можете подделать это. Вы должны реально отдаться методу, вы должны реально стать самим методом. И тогда этот метод внутри вас расцветает как изначальное, естественное, природное, раскрепощенное состояние ума в недвойственности. Тогда он набирает силы и начинает растворять. Тогда вы можете идти по пути вынашивания природы ума. Если зачатие это, можно сказать, первое мини-просветление, то вынашивание это пребывание в изначальной осознанности с помощью метода. Тогда это сработает. И вы также должны анализировать, если я попадаю в какие-то ситуации, и моя осознанность сбивается, то в чем изъян? Может быть, я забыл про метод. Может быть, я его неправильно применял. Может быть, много чего может быть. Мы должны проанализировать, как применять метод, чтобы осознанность не сбивалась. Когда вы уловите это равновесие метода и мудрости, и ваша осознанность не сбивается, вы станете непобедимым воином пустоты. Созерцателем, ум которого неразрушим ни при каких обстоятельствах. Когда вы научитесь гибко объединяться со всеми переживаниями, вы станете тем, кто никогда не отвлекается и не нуждается в сидячей медитации даже. Но до того, пока вы не обретете это, сидячая медитация, конечно, нужна.
Когда тело освящено знанием и способность постижения становится неделимой, пусть знающий сожжет все узы огнем знания Брахмана.
Сожгите все узы ваших желаний. Вот как только ваш ум чего-то желает, это желание. Надо сжигать эти узы. К этим узам относится все вообще, что вы желаете. Все, что желает ваш ум. Хочу то, хочу это. Хочу в Индию. Тоже это надо сжечь все. Хочу хорошие условия. Хочу такие условия. Хочу такое, хочу это. Хочу вот такую мирскую одежду выбрать себе. Ум всегда рисует что-то. Мы же монахи, мы же должны быть представителями. Вот у тебя сапожки надо купить. Бери бахилы, какие дают, и ходи. Если надо быть представителями, бери те, что даст управление. Не надо, бери другие. Не выбирай, не привязывайся ни к чему. Не порождай никакие желания. Принцип такой, бери, что дают. В любом статусе. Надо сидеть на троне во дворце, бери, что дают. Сиди на троне во дворце, такая сила. Надо сидеть на банановых листьях, сиди на банановых листьях. Но не порождай сам желание, не привязывайся. Принимай все, что дает Вселенная. Не выбирай, не цепляйся и не порождай желаний. Надо делать что-то для Севы, делай, но в личном плане для себя не имей ни малейшего желания. Тогда освободишь свой ум. Вот ум, он по своей природе всегда ненасытен. Он всегда чего-то желает. Вопрос, как отсекать все ненасытные желания ума. Обычно этим страдают мирские люди. И мирские практикующие. Потому что жизнь миру, она состоит из этого. Но монахи также должны наблюдать за своим умом даже в мелочах. Потому что уму ведь все равно к чему привязываться. Он может отказываться от больших вещей, но в мелочах привязываться к чему-либо. И вот наблюдать за умом и отсекать все его желания, отсекать все привязанности. Тогда внезапно вы оказываетесь в измерении рядом с Богом. Вот вы чувствуете, когда вы все желания отсекли, то Бог он рядом, что ваши желания были препятствием переживать это состояние рядом с Богом. Отсекли, и внезапно вы оказались рядом, и созерцать оказывается легко. невозможно не созерцать, когда Бог рядом, потому что Он вдохновляет, побуждает, разворачивает ум и привлекает его. Глядя на Бога, ты всегда будешь созерцать, потому что ничто не мешает. Оказывается, была большая дистанция, потому что желания ума сохранялись, а когда они отсечены, Бог всегда рядом, и созерцание получается легко. Здесь важно не впасть в нигилизм. Нигилизм означает, я беспорядочно, не понимая, отсекаю все, в том числе и закон кармы, в том числе и прибежище, преданность, веру, в том числе и тонкое понимание дхармы. Нигилистичное отсечение – это неправильно. Здесь отсечение желания должно происходить с вивекой, с пониманием.
Тогда непорочный, обретший образ атмана, он, словно вода, влившаяся в воду, утверждается в чистом, зовущемся высшим владыкой, недвойственном, подобном неоскверненному пространству. Атман, подобный пространству, состоящий из тонкой сущности, внутренний атман невидим, подобно ветру. Этот атман недвижим извне, изнутри. Внутренний атман зрит с помощью знания.
Кто-то может подумать, если так все истекать, никаких желаний, никаких мотивов, никаких ничего, то я не смогу развиваться, потому что я привык развиваться через целеполагание, волю, ставить цели, задачи их достигать, как в жизни, так и в садхане. На самом деле, не предполагается, что мы отсекаем волю. Предполагается, что мы переподчиняем волю служению Богу. Не предполагается, что мы отсекаем антахкарану, инструмент мышления и восприятия. Мы переподчиняем антахкарану божественной воле. Не предполагается, что мы отсекаем действие. Мы переподчиняем принцип действий служению. То есть вместо того, чтобы преследовать личные цели в мышлении, воле и действии, мы целиком учимся быть проводником и сосудом божественного. Мы целиком учимся думать о других живых существах и создаем сострадательную мотивацию на благо всех живых существ. И вот эта мотивация на благо всех живых существ и во имя проведения божественной воли, она целиком должна проникнуть в нас, подпитать нас и стать сущностью нашей души. Когда мы утром просыпаемся, у нас какая первая мысль? Так, чего сегодня нужно сделать? У нас первая мысль – нужно. Бывает еще «я хочу». Вот «я хочу» и «нужно» – это две первые мысли, которые с утра у нас возникают. Но если вы первую мысль утром замените на «чего хочет Бог», вы посмотрите на мир и на текущий день с утра совершенно другими глазами. Вот первая мысль, вы проснулись, и у вас сразу мысль «так, нужно, что нужно? Умыться, сходить в туалет, поделать асану». Да, нужно, такая вот. Ум так разогнался. Вот нужно, и вы сразу идете. Потом, параллельно, чего я хочу? Сегодня есть какие-то желания ума. И вот как только вы подумали, нужно и чего я хочу, вы попали снова в день сурка. Есть такой фильм «День сурка». Он мирской, давно еще старый. Можете не смотреть. Я вам расскажу. Мирские фильмы не нравятся. Он заключается в том, что герой попадает в один и тот же день, каждый день. День начинается сначала, он засыпает, как будто пленка отворачивается, отматывается назад, и снова все те же ситуации. И он пытался вырваться, у него плохие ситуации были, там, он ссорился с людьми, делал неправильно. А потом он начал осознавать, что он мог бы привнести что-то лучшее в этот мир. И он использовал этот день все лучше и лучше, там, творил, делал подарки людям, проявлял, пока не довел, так сказать, один день до самого чистого видения. одна и та же ситуация там постоянно. И вот таким же образом этот день сурка наш ум рисует, когда мы думаем, что я хочу и что мне нужно. И мы следуем этим стереотипам кармы, стереотипам шаблона ума. Так каждый следует. И у каждого есть карма, и у каждого есть представление, что мне нужно и что я хочу. Если вы подумаете, чего хочет Бог, в этот момент вы выйдете из персонального дня сурка, из персонального шаблона. И даже если вы будете делать те же самые действия, вы умом будете пребывать в другом тоннеле реальности, в другом кармическом видении. Тогда на периферии останутся, что нужно и что я хочу, а в глубине будет, чего хочет Бог. И это даже не будет оформлено концептуально, это будет как бхава, как переживание полного единства. Это мы называем созерцание и самоотдача. Тогда день, начавшийся в самоотдаче, к вечеру он завершится самоузнаванием. Потому что если вы целый день в самоотдаче, вам придется очень близко быть с Богом. И вот эта близость к Богу, она будет приводить к самоузнаванию.
Атман, подобное пространство, где бы ни умер знающий, и какой бы смертью он ни умер, там он растворяется в Брахмане, подобно всепроникающему пространству. Кто истинно знает, что его собственное существо растворимо, словно пространство, заключенное в горшке, тот, не связанный, всецело устремляется к свету знания. Пусть человек предается подвижничеству тысячи лет, стоя на одной ноге. Он не заслужит 16-й доли того, что бывает плодом йоги размышления. Вот знание, вот то, что должно быть познано. Все это желает знать человек. Но проживи хоть 1000 лет, он не достигнет конца наук. То, что должно быть распознано, неистощимо и наделено тонкой сущностью, а жизнь поистине непрочна, поэтому, оставив все эти наук, следует размышлять лишь о том, что истинно. Бесконечные обряды, очистительные церемонии, произнесение молитв, а также жертвоприношения, хождение в паломничество – все это бывает до тех пор, пока человек не обретает высшей сущности. Я – Брахман. Эта мысль – надежное условие освобождения для великих душ. Есть два состояния, означающих узы и освобождение. Не мое и мое. Со словом мое существо связывается узами. Со словом не мое освобождается, ибо у вознесенного над разумом разум не постигает двойственности. Когда идет вознесенный над разумом, то это он идет к высшему состоянию. Куда не идет его разум, там высшее состояние.
Очень важное выражение, которое надо понять. Вознесенный над разумом. И вот когда вы хотите созерцать, вспомните это выражение, что надо вам вознестись над разумом. Разум – это слой мышления, определенный слой, который связан с вашей кармой. Именно разум создал ваше тонкое тело, а тонкое тело вошло в утробу матери и затем из 5 элементов природы сформировало физическое за 9 месяцев. Оно сформировало праны, а праны сформировали тонкое физическое тело. Это действовал ваш разум. Ваш разум поместил вас в эту страну, в этот мир, в эти ситуации. Вот так это произошло. Так разум ваш сработал, он среагировал. Освобождение путем созерцательного присутствия – это вознесение над разумом. Всякий раз, когда мы возносимся над разумом, мы обретаем свободное состояние. Однако надо вознестись над разумом не раз, не два, а сделать вознесение над разумом и пребывание в надразумном состоянии осознанности, постоянным в течение всей жизни. Это означает, что когда происходит что-то, что не нравится вам, вы вместо того, чтобы реагировать привычно эмоционально, должны вознестись над эмоцией и пребывать в вознесенном состоянии. А в вознесенном состоянии таких ведь понятий нет, нравится или не нравится. Тогда вся ситуация, она не касается вас. Таким же образом и в отношении мыслей, в отношении чувств и переживаний.
Кто не знает изречения «Я Брахман», у того не возникает освобождения. Кто постоянно изучает эту Упанишаду, тот бывает очищен огнем, тот бывает очищен ветром, тот бывает очищен солнцем, тот бывает очищен Брахманом, тот бывает очищен Вишну, тот бывает очищен Рудрой, тот бывает омыт во всех священных водах, тот бывает обучен всем ведам, тот исполняет все обеты, предписанные ведами. Тому достаются плоды и тихасы, пуран и гимнов Рудре, произнесенных 100 000 раз. Тот произносит пранаву 10 000 раз. Тот очищает 10 предыдущих и 10 последующих поколений. Тот очищает своих сотрапезников. Тот бывает великим. Тот бывает чист от убийства брахмана, питья хмельного, воровства золота, осквернения ложа наставника и от всего, связанного с этими грехами. Это высшее состояние Вишну постоянно зрят мудрецы, чей взор словно устремлен к небу.
Смысл гуру-йоги – почитание, поклонение святым древоприбежища. Все святые древоприбежища и боги – это состояние не только зрят, они в нем пребывают и в нем являются. Поэтому, объединяясь с ними, мы постигаем это через призывание, поклонение, восхваление, прибежище, служение. Каждая пуджа, каждая арати – это такой акт объединения. С одной стороны, мы должны порождать сами такое надразумное созерцательное состояние. С другой, выполняя поклонение, искренне открываться их недвойственному состоянию.